Пушка Листара. Свидетельницей позорной неудачи чародейки Арахны оказалась старая мудрая Сойка. Сообразив, что опасность нападения в следующую очередь грозит фиолетовой стране, Сойка тотчас разыскала ласточку. «Лети во весь дух к фиолетовому дворцу», — приказала она. «Пусть первая же встречная тобой подруга передаст по эстафете железному дровосеку, что на его страну надвигается беда. Ее хочет завоевать великанша-колдунья в 30 локтей ростом. Пусть мигуны готовятся!» Птичья эстафета была привычным делом в волшебной стране. Ее организовала ворона Кагикар, которая являлась главным начальником связи и имела в этом деле большие заслуги. Тут надо, кстати, сказать, что люди волшебной страны жили с лесными зверями и птицами в дружбе. Благодатная природа так щедро одаряла жителей страны урожаем злаков, овощей и фруктов. На их лугах паслось столько домашнего скота, что надобность в охоте на лесную дичь совершенно отпала. Наоборот, люди часто приходили на помощь лесным обитателям, если случалась засуха, и плоды, не созрев, преждевременно опадали с деревьев. Поселяне подкармливали зверей и птиц из своих запасов. В свою очередь, звери и птицы помогали людям, когда те оказывались в беде. Такой помощью и были птичьи эстафеты. Быстрокрылая летунья помчалась со свистом, рассекая воздух. Она без труда обогнала ковер самолета Арахны, пострадавшие под снарядами маранов. Известие передалось по эстафете с такой скоростью, что на 3 часа опередила Арахну. Какая началась тревога! Ведь последний год после низвержения огненного бога маранов мигуны со всеми соседями жили в мире и дружбе. Ни о каких злых волшебниках и волшебницах не было слышно. И, казалось, ничто не грозило спокойствию страны. И, однако, сомневаться не приходилось. Опасность приближалась, и опасность грозная. По птичьей эстафете передавались только самые важные сообщения, а обычные донесения доставляли деревянные курьеры, бывшие полицейские Урфин и Джусы. Железный дровосек только что прошел очередной курс диспансеризации. Его заново перебрали, почистили и смазали все детали. Набили шелковое сердце свежими опилками. Он вышел из мастерской, отполированный и сияющий так, что на него больно было смотреть. Узнав от механика Листара, маленького старичка с живыми движениями, о приближающейся беде, правитель тотчас отдал ряд распоряжений, говорящих о его уме и большом опыте в военных делах. Во все стороны побежали гонцы с приказом очистить ближайшие деревни. Жители должны были оставить фермы и укрыться в фиолетовом дворце за прочными стенами. Пастухи погнали стада во враги, известные только им одним. Одни воины, вооружившись луками, заняли оборонительные позиции в каменных башенках, другие сидели на крыше дворца, скрываясь за трубами, а некоторые прятались в засаде за большими камнями, разбросанными вдоль дороги. Окрестность фиолетового дворца быстро приобрела вид военного лагеря, готового к осаде. А механик Листар занялся большой деревянной пушкой, той самой, которая когда-то позволила мигунам без боя победить дуболомов, напугав их одним единственным выстрелом. Правда, при этом выстреле пушка лопнула, но Листар тогда же и починил ее, набив на ствол железный обруч. У механика еще оставался запас пороха, приготовленного одноногим моряком Чарли Блэком. Листар зарядил пушку порохом, а вместо картечи насыпал внутрь гнутых гвоздей, обломков лошадиных подков и другой железной мелочи. Орудие было готово к бою. Бомбардир стоял около него с горящим фитилем в руке. Но вот показался в воздухе ковер-самолет, а на нем огромная черная фигура Арахны, которая на этот раз вооружилась огромным суком дерева, вырванным из земли прямо с корнями. Ковер опустился на землю в некотором отдалении от дворца. Парламентер Руф Билан двинулся к железному дровосеку, размахивая вместо флага белым полотенцем. Он стащил его в опустевшей хижине какого-то мигуна. Дровосек узнал Билана, он презрительно сказал: «А, это ты, предатель! Оказывается, тебе не свернули шею в подземной стране?»
«А за что бы мне ее свернуть?» — огрызнулся Билан.
«Но сейчас речь не обо мне. И давай перейдем к делу. Ты видишь там, вдали, могучую волшебницу Арахну? Я пришел сюда ее посланником». «И что же она велела передать?» — поинтересовался дровосек. «Прежде всего, она требует от вас безусловной покорности и признание ее вашей королевой отныне и во веки веков». «Так, и это все?» — спокойно спросил дровосек.
«Конечно, нет. Вы будете платить королеве ежегодную дань в 1000 быков и 2000 баранов, а гусей и уток сколько потребуется. Поначалу вы зажарите для повелительницы 3 быка и 5 баранов, а мне достаточно жирной курицы. Мы с госпожой проголодались во время путешествия. Разве мараны не угостили вас сытным завтраком?» — с притворным простодушием спросил Билана железный дровосек. Руф Билан дико вытаращил глаза. Он понял, что неудача Арахны у прыгунов уже стала каким-то образом известна в фиолетовой стране, и спесь с него сразу спала. «Так вы намерены подчиниться Арахне или нет?» — спросил он, потеряв всякую уверенность. «Иди к своей госпоже и скажи, что мы будем драться до последнего!» — гневно воскликнул правитель. «И помни, что тебя спас от гибели только твой парламентерский флаг!» И он так мощно взмахнул топором над головой изменника, что воздух загудел вокруг. Ноги Билана подкосились от страха, и он, спотыкаясь, поспешил к своей повелительнице. Услышав донесение Руфа, волшебница очень рассердилась и двинулась на мигунов, опираясь на чудовищную палицу. Навстречу ей отовсюду засвистели стрелы. Они летели из боковых башенок, с крыши дворца, из-за придорожных камней. Они вонзались в лоб и щеки колдуньи, застревали в мантии, поражали голые щиколотки. Правда, для великанши это было не страшнее, чем булавочные уколы, но ведь и булавочные уколы не очень приятные. И все-таки гигантская фигура Арахны продолжала продвигаться вперед, а ее палец, ударяя по земле, выбивала в ней глубокие ямы. Вот когда железный дровосек пожалел о том, что в первые же дни своего правления велел убрать высокую стену с острыми гвоздями наверху, которая окружала фиолетовый дворец во времена Бастинды. С этой стеной дворец сильно напоминал тюрьму, но теперь, быть может, стена задержала бы
Арахны.
И тут оглушительно грянула пушка Листара, выстрел картечи, угодивших на близком расстоянии прямо в грудь чародейки, произвел поразительное действие. Арахна даже пошатнулась и чуть не упала, но удержалась на ногах. Рана не была для нее смертельной и даже опасной. Однако волшебнице показалось, что ее ударил какой-то великан, равный ей по силе, а рев пушки она приняла за голос разгневанного чудовища. И Арахна испугалась. Да, она испугалась, бросила дубину и побежала искать спасение на своем волшебном ковре. По дороге она сослепу наступила на две оборонительные башенки и раздавила их, но воины, которые в них сидели, к счастью, вовремя выскочили и спрыгнули в ров. В спешке колдунья потеряла кожаные башмаки и даже не остановилась, чтобы их подобрать. Их судьба оказалась весьма любопытной. Башмаки были непромокаемые. То ли кожу пропитали особым составом, то ли Арахна их заколдовала. Железный дровосек умело воспользовался этим свойством башмаков. Он приказал отвезти их на большую реку. Там мигуны оснастили их палубами, мачтами, парусами, приделали к ним рули, и башмаки обратились в корабли под названием «Правый» и «Левый». Они вошли в состав флота фиолетовой страны, и на этих кораблях мигуны совершали далекие плавания, перевозили в трюмах грузы. «Правый» и «Левый» отличались большой грузоподъемностью и маневренностью. Но самым интересным их качеством оказалось то, что они отгоняли крокодилов в изобилии водившихся в реке. На деревянные суда чудища нападали нередко, и от них приходилось отбиваться стрелами и копьями. Но завидев кожаные корабли, крокодилы разбегались кто куда. Наверное, их пугал необычный вид кораблей-башмаков. Им не нравился исходящий от них резкий запах. Так или иначе, от желающих поплавать на кораблях-башмаках не было отбоя. Битва мигунов с могучей Арахной продолжалась не более 10 минут. Бегство колдуньи было встречено торжествующими криками победителей, а волшебница, подняв ковер в воздух и направив его подальше от этих мест, подумала: «Урфин Джус, пожалуй, был прав. Не так-то легко подчинить своей власти свободолюбивые народы. Но мы еще посмотрим». И она приказала ковру нести ее к изумрудному городу. Она не знала, что, опережая ее, несется по птичьей эстафете донесение Страшили обо всем, что случилось в долине Маранов и у Фиолетового дворца.